Всем привет! С вами подкаст «Психология» с Александрой Яковлевой, где я раз в неделю говорю с моими гостями, экспертами о том, что волнует многих из нас. И сегодня у меня в гостях Екатерина Хломова, психолог, психотерапевт и автор книги «Я не могу без тебя». Катя уже не раз была у меня в гостях, а сегодня мы будем обсуждать личные границы в паре. Нужны ли они? Разговор об отношениях всегда вызывает огромный интерес, да и Катя полюбилась вам, дорогие слушатели, судя по тому, как много прослушиваний выпусков с ее участием. Катя, привет!
Привет, Саша! Такое начало всегда предвещает какой-то интересный разговор, и я уже в таком приятном предвкушении услышу твое приветствие. И привет, дорогие слушатели, спасибо вам за теплые комментарии, которые вы оставляли под прошлым аудио.
А партнером этого выпуска стала сеть салонов тайского массажа «Тай Рай». Место, где можно восполнить силы и поддержать внутренний баланс. Я очень люблю массаж и очень люблю атмосферу комфорта и какого-то чуткого уединения, которое есть в салонах «Тай Рай». Когда лежишь с закрытыми глазами, вдыхаешь ароматы благовоний и буквально растворяешься. Мы сегодня будем говорить о личных границах, и мне кажется, что хороший массаж — это тоже про границы, когда специалист чувствует и понимает, что нужно именно тебе. Это и про доверие, когда ты можешь расслабиться и отпустить напряжение, позволить себе побыть в гармонии с собой. И знаете, я думаю, что массаж, как и занятие спортом, должен быть регулярным. Попробуйте. Тело будет вам благодарно, вот увидите. Ну а теперь вернемся к теме выпуска. Тема у нас сегодня будет, как я уже затравочку сделала, про отношения, но мне захотелось поговорить о психофизиологических границах. Это личные границы, которым сейчас много внимания уделяются в разных источниках, все их обсуждают, есть такие фразы уже клишированные: «мои личные границы ты нарушаешь», или «ты вторгся в мои личные границы», или «я отстаиваю», или «отстраиваю эти границы». В общем, пресловутые личные границы, в принципе, навязли уже на зубах. Раньше об этом никто не говорил, сейчас говорят все, но в отношениях, я подумала, личные границы — это нечто особенное, потому что пара в отношениях не только психологически стыкуется, но она еще и физиологически переплетена. Если даже не говорить про секс, то люди спят в одной кровати, делят вместе одно пространство, пользуются полотенцами, щетками, посудой, едой, там едят из друг друга из тарелок или не едят. Ну, короче говоря, огромное количество именно физиологических процессов протекает друг с другом. Тех частей жизни, которые обычно скрыты от чужих глаз. Да, я могу строить границы свои на рабочем месте, с друзьями, там, в автобусе, в транспорте, но вот в паре это что-то особенное. В общем, будем сегодня с Катей разбираться и смотреть, что это такое, с чем это едят. Давай начнем с базового. Что это вообще такое, личные границы?
Личные границы, как и любые физические границы, например, забор. Самое, что ни на есть, настоящая граница – это то, что отделяет нас от окружающих. Это такая тонкая черта, которую мы проводим в своем воображении между нами и другими людьми. Это право на свое пространство. Но иногда эта граница может быть и вполне себе невоображаемой, если мы, например, говорим о физических границах между нашими телами, как, например, в паре это часто бывает. Откуда вообще берутся границы? Конечно, из детства, как и все остальное в моей профессии. Сначала малыш живет внутри мамы, у него границ нету. Ни физических, ни психологических, никаких границ. И даже родившись, в общем-то, он еще себя не ощущает отдельным, потому что все еще зависит полностью от мамы. Границы начинают формироваться, когда мы взрослеем. И здесь невероятно важно, насколько родитель готов помогать в этом нам и не мешать. Вот этот пресловутый кризис 3 лет, который родители все знают, когда ребеночек говорит «я сам», топает ножкой, все хочет делать самостоятельно. Это есть первый возраст, когда мы начинаем строить свои границы. Следующий, там есть еще ряд кризисов, и потом уже такой очень яркий, это подростковый бунт, когда подростку нужно сказать: «я не такой, как ты, ты для меня не авторитет», И это тоже такая важная фаза сепарации. В общем-то, это отделение происходит всю жизнь. Это непосредственно связано с нашими границами. Но, к сожалению, не у каждого человека детство способствует тому, что у него вообще есть возможность строить эти здоровые границы. Это очень сильно зависит от того, что творилось в детстве. Некоторые родители никакого построения границ вообще не поощряли. Например, говорили: ну, какой уж я сам, сейчас я все за тебя сделаю. Это у тебя криво, шнурки у тебя криво, сейчас я сам за тебя завяжу. Сейчас я за тебя все принесу, тут ты упадешь, куда ты, не ходи. В общем, это такое недоверие. И гиперопека очень сильно способствует тому, что ребенок не может строить границы, для него мир слишком опасен, чтобы отойти от мамы. А некоторые родители слишком манипулируют темой привязанности. Во взрослом возрасте это может принимать какие-то исключительно острые формы, типа того, что если ты уедешь за границу жить, то у меня случится инфаркт. Это, кстати, вполне реальные истории моих клиентов. Но без личных границ, физических, физиологических, которые являются вообще, в принципе, фундаментом построения отношений в паре, у нас не получится чувствовать себя в целом, вообще свою целостность, свою обособленность. Мы перестаем управлять своим телом, своим пространством и вообще собой в принципе.
Я комментарий по ходу пьесы. Просто ты сейчас сказала, если ты уедешь за границу, у меня случится инфаркт. У меня была знакомая, которая как-то поделилась, что она, по-моему, лет 26 или 27 не летала на самолете, потому что у мамы аэрофобия. То есть мама дико боится самолетов, и она запрещала дочери, взрослой, у которой есть своя личная жизнь, которая уже там сама работает, снимает квартиру, то есть сепарация произошла, она просто манипулятивно запрещала вот девушке летать на самолете, мотивируя это тем, что вот я умру, это страшно, ты подвергаешь риску свою жизнь, мы этого не переживем, там родители пожилые. И она настолько сильно как бы влияла, мама, вот на сознание этой девушки, что там просто дошло до скандалов каких-то, и в конце концов вот она чувствовала себя дико виноватой, но она вот села на самолет и улетела. Но сказала она, что она там долетела до точки уже после родителям, и пришлось принять. То есть это такое, да, маленькое объявление бунта. В общем, это очень меня отзывается. Я помню, что я была удивлена дико.
Вполне себе иллюстрация замечательная того, что я говорю. То, что ты описываешь, это называется слияние в психологии. Это как раз-таки отсутствие границ. Когда нет границы между мной и другим человеком. В данном случае мама не может ее простроить. Если я боюсь, значит, близкий мой человек, ребенок, должен действовать в соответствии с моим страхом. И если мы не бунтуем, как ты правильно сказала, то этого отделения так и не происходит. В 3 года, в 14 лет нужно взбунтоваться, чтобы простроить границы с родителем. Но все то же самое происходит в паре. Если человек находится в слиянии и не видит разницы между своими предпочтениями и чужими. Например, муж говорит: я там вегетарианец, значит, и тебе нужно отказаться от мяса, потому что это зло. Но вообще это точно такое же будет стирание границ, как и мама, которая не велит летать на самолете. Если в этот момент действительно жене все ок, она тоже хочет искренне попробовать такой образ жизни, образ питания, то все замечательно. Но если она отказывает себе, у нее нет таких ценностей, у нее нет таких вкусовых предпочтений, ну, откровенно говоря, она оказывается жертвой чужой манипуляции. Это то, что мы называем насилием, абьюзом, эмоциональным манипуляцией, эмоциональным абьюзом, когда один человек стирает границу другого, но у нас есть в этой картине и другой, который позволяет их стереть.
Вот здесь интересный момент. Я просто подумала, что есть много этих историй, их сейчас обсуждают, про это пишут, но, наверное, неплохо бы напомнить про то, что вот живет человек и девушка, и у каждого есть свое увлечение. Она, например, там танцы танцует, любит, ходит, занимается. Он с друзьями на рыбалку по выходным с детства. Это его хобби, он любит. Вот они полюбили друг друга, стали парой, начали вместе жить, и явно ему нравится смотреть, как она танцует, но при этом сам он к танцам так себе относится, а ей там нравится там, быть на природе, но при этом рыбалка ей не сдалась. И дальше вот начинается, что люди пытаются выстроить общее пространство и жертвуют каждый своим. То есть она начинает отказываться от своих танцев, он начинает переставать ездить с друзьями на рыбалку, а еще хуже, если она говорит: вот, ты выбираешь не меня, а друзей, хотя он этих друзей выбрал задолго до того, как встретился с ней, это было его пространство личное. Эти танцы тоже она выбрала задолго до встречи с ним. Но вот в этот момент люди начинают друг другу отказывать, вернее, сами себе, да, в каких-то своих важных вещах, которые были с ними задолго до встречи с этим любимым человеком. И таким образом, вроде как, есть ощущение, что мы строим новое, да, вот у нас вот общие интересы появляются, им нравится вместе путешествовать, то есть вообще это про любовь, но потихонечку от каждого пирога начинает отрезаться по кусочку. Вот это нарушение границ или как это?
Ну, точно это нарушение границ, если больше мы откусываем от одного пирога, то есть жена чаще отказывается от танцев, чем муж от рыбалки. Или один из них настаивает, что моя-то рыбалка поважнее будет твоих дурацких танцев. Если как-то оба по очереди ради чего-то совместного отказываются, наверное, это не будет нарушением границ, потому что все-таки жизнь в паре, ну, неизбежно предполагает, что нам придется искать какие-то компромиссы. Я, честно говоря, не представляю, как иначе, ведь мы все-таки два разных человека, два разных мира, а им нужно как-то ужиться на одной территории. А в том, что ты сказала, я заметила еще два важных момента, которые мне захотелось подсветить, что если человек говорит, что я тебе не важнее, что ли, чем твоя рыбалка, или вот тебе надо от чего-то отказаться, чтобы мне доказать, что ты меня правда любишь, это нам будет говорить про отсутствие ценности своей собственной. Нам здесь в первую очередь надо, если вдруг кому-то из слушателей это знакомо, посмотреть, а что у меня вообще с ощущением своей ценности, если я боюсь любимого человека отпускать к друзьям, если я боюсь, что он какие-то хобби свои отдельно от меня развивает. В этом месте у человека с хрупкой самооценкой возникает страх, что меня могут променять на что-то. И вместо того, чтобы эту ценность подращивать, возникает нормальное такое желание просто оградить своего партнера от всего этого, чтобы он сидел дома, и мне тогда будет безопасней. Вот это будет как раз точно нарушение границ. И непосредственно касаемо той темы, о которой мы говорим, отношений в паре, мы приходим туда все с большим количеством идей, как надо. А если быть внимательным к себе, и очень часто в терапии это вижу у клиентов, что часть этих идей рассыпается, что нам, любимым людям, любящим, нужно отдыхать вместе, всегда спать вместе, обедать вместе, ужинать вместе, но там даже жить в одной комнате. По мере того, как человек приходит в терапию и действительно начинает искать ответы, а у меня это как? О, и действительно честно начинает к себе прислушиваться, часто оказывается, что вот эти условные идеи как надо ему не подходят. Вот сейчас я вспоминаю девушку, которой стало комфортно только когда она переехала в отдельную комнату. И у них стали прекрасные отношения, потому что ее перестало душить вот это слишком душное пространство для нее. А еще одну вспоминаю девушку, которая смогла построить такие классные отношения, которые ей подходили с мужем, только когда она начала позволять себе уезжать вообще на день-два в отель. Я сейчас, пока говорила, вспомнила слова такие волшебные. Может быть, они тоже вам понравятся, подойдут. Это одна из моих тренеров, Елена Калитиевская, очень известный человек в гештальт-терапии. Она нам говорила, что близость – это постоянный поиск дистанции. И мне кажется, что это очень красиво, что не может быть каких-то вечных замороженных границ. Пара живет как живая система, и границы шевелятся. Вот к этому очень важно быть внимательным.
Ты правильно сейчас сказала про живые границы. У меня это, знаешь, отозвалось очень. И как раз именно в парах эти границы такие, знаешь, вот как я вспоминаю на уроке биологии амёба, она такая бесформенная. и она так вот там оползает, обтекает какой-то объект. То есть у нее нету границ четких. То есть они вроде как есть, но она все время меняется. И вот чувства и отношения для меня это что-то такое безграничное, да, вот даже про любовь можно так сказать, и здесь как бы вот мы натыкаемся то, что безгранична наша любовь, там, безграничны наши чувства, то есть вот это стирание границ как будто бы культурно подтверждено и поощряемо. Мы становимся единым целым, говорят нам с детства, и мы впитываем в себя это. Вот говорят муж и жена, одна сатана, да, я нашел вторую, нашла половинку, и мы вот стали этим целым. А то, что целое, значит, у него есть границы внешние, а мы-то с тобой одно целое. Значит, мы с тобой всегда заодно, всегда вместе, всегда на одной стороне. И вот это подразумевает отсутствие как будто бы границ, но при этом каждый из нас цельный, знаем мы, приходит в отношения уже сформированным, надеемся мы. И тут начинается такое немножко как перетягивание каната, да, там, что я делаю, а что делаешь ты, как моя жизнь строится, как твоя. И вот эта вот притирка, она опять-таки говорят, да, нужно подойти как пазл друг к другу, то есть, знаешь, вложиться друг в друга и сойтись. И опять идет какое-то не про границы, а про общие границы. Вот какой-то, где курица, а где яйцо? У меня какой-то, знаешь, внутренний конфликт все время.
Вообще классный вопрос. Я скажу, как я это вижу. Думаю, что паре дается безграничный период длиной в год. Примерно, плюс-минус. И это действительно... Как сказать, Саша, это пробный период, пробник, пробная версия. Потом нужно дальше оплачивать продление. Шутка. Ну, примерно так на самом деле это и выглядит. И здесь пара повторяет стадии развития младенца в каком-то смысле, что сначала младенец слит с матерью, границ у него очень мало, почти нету. И любящие люди в начале знакомства, пока шалят гормоны, и вот эти все прекрасные вещества наводняют буквально наш мозг, то там действительно нет границ.
Мне очень нравится фраза «пока шалят гормоны». Я ее возьму себе в лексикон. «Пока шалят гормоны».
Я недавно читала кого-то из нейробиологов о том, что влюбленность чистой воды напоминает такую реакцию, ну, ломки, что ли, буквально наркотической. То есть там очень многие вещества в крови, они в большой степени похожи. Это вообще очень интересно. Этот год, да, нам эволюции, в общем-то, чтобы друг к другу прикипеть, создать потомство. Наверное, психотерапевты немножко неромантичны в этом смысле. Вот. Но думаю, что в этом есть, конечно, своя правильная логика. Потом, когда этот год проходит, мы входим, собственно, в ту самую стадию сепарации, дифференциации, индивидуации. Много умных слов – это когда у нас начинают появляться границы. Вдруг мы замечаем, что мы, оказывается, разные. Оказывается, она танцы хочет, а я хочу рыбалку. А до этого целый год как-то мы вот хотели только дома смотреть романтические комедии. И дальше начинается самая важная работа, в которую люди говорят: «О, у нас так год все было хорошо, оказывается, мы такие разные». Мы и были разные, просто так природа сделала, что мы этого не замечали.
Я сейчас, знаешь, что подумала? Что, например, когда ты выходишь на новую работу, то ты туда выходишь в некий мир внешний, и главное правильно сразу начать выстраивать отношения с коллегами, в том числе и границы. И это начинается сразу. А вот когда ты входишь в отношения, влюбляешься, то там как раз ровно наоборот – вначале нету границ, есть очень много вот этих чувств, и вы слипаетесь, когда вы думаете друг о друге, жить друг без друга не можете, вас тянет на всех этих уровнях, физиологически, психологически, гормональные. То есть как раз вы как единое целое, почему так много говорят, что мы единое целое? Потому что эти ощущения правда такие. А вот после года там, или какого-то достаточно продолжительного времени начинается такое, как говорят, отрезвление, и ты понимаешь, что вообще-то у тебя есть, например, мнение отличное от человека, но раньше ты его придерживал, не хотел ссоры, или вообще тебе было пофиг на эти танцы. Господи, все время я хочу быть с ним. Или ему пофиг было на эту рыбалку, не знаю, что там, баня, любой интерес, который... Книжку ты забросила любимую, киношки ты перестала смотреть. В общем, вы действительно слились, и у вас была какая-то общая граница, а после вам нужно простраивать границы. Потому что у нас впереди, ну так, если это партнер долговременный и долгосрочный, много-много времени вместе. И здесь явно мы уже не можем отказывать себе во всем, как мы это делали вначале. Не в ущерб себе, а наоборот во благо. Нам было хорошо. Но потом приходит реальность, в которой есть там семья, работа, приходят в жизнь детишки. И вот эти границы нужны.
Да, действительно нужны. И это становится все более и более заметно. И это как раз очень нормальный, хороший период. К сожалению, многие его пугаются и хотят вернуть все как было. Либо найти другого сразу человека, с которым тоже впрыгнуть в слияние. Вообще в гештальт-терапии есть 4 такие фазы отношения. И вот это слияние – это только первое. К сожалению, многие люди бесконечно прыгают из первой в первую, снова в первую, опять слияние, считывая, что это и есть те самые идеальные отношения. Ну, дальше нам нужно, конечно, переходить в идеале, чтобы строить какой-то зрелый союз на следующую фазу. Там, в принципе, нас тоже не совсем уж оставит биология и антропология, потому что, чтобы жить в паре, все равно природа нам дает, например, толерантность там, к большую границам любимого человека, к его запахам, к там, зубная щетка, одежда. Чтобы жить долго на территории с одним человеком, нам должен, в принципе, нравиться запах его. И по этому же запаху мы, собственно, изначально его и выбирали. И это продолжает на нас работать. Может быть, многие замечали, что когда человек перестает нравиться, перестает нравиться его запах. А когда возникает отвращение, то это уже чувство, которым психологи считают, что такой неизбежный уже разрыв, что это точка, из которой нету уже обратно выхода.
Отвращение-раздражение, да?
Из раздражения есть выход еще. Раздражение о том, что само чувство нам подсказывает, что либо границы нарушены, либо потребности не удовлетворены. А когда мы доходим уже именно до отвращения, что вот это его вещи здесь, и это у него такой запах неприятный, и вот носки разбросаны. Вот когда это уже отвращение...
Ой, боже,
сложно,
Катя,
оттуда...
я даже список... Она смеется пискляво, или голос у нее какой-то
да,
не
да,
такой, да.
Да,
или вот там как она...
Как я раньше не замечал, да?
Да, там волосы, как она укладывает опять в этот свой хвостик ненавистный, или что-то еще, да, там на расческе. Я раньше на это не обращала внимания, а сейчас мне это прямо в глаза бросается. И человек с этим раздражением начинает... Кошмар. Как бы до этого не дойти.
Да, интересно, правда?
Ну да, интересно как-то. Это прямо да, пугающе. Но к разговору о границах, ведь правда очень много вот этих психофизиологических факторов. Мы спим в одной кровати, мы проводим время много больше, чем с кем бы то ни было. То есть даже когда люди говорят, ну мы почти не видимся, но мы спим вместе. И даже если вы утром разошлись, вечером сошлись, но вы легли вместе в одну кровать, вы провели вместе там типа 6, хотя бы 7 часов. Даже несмотря на то, что вы не разговаривали, друг друга не видели, ваши тела были в минимальной близости друг от друга. И ваши тела даже во сне друг друга чувствуют. И это вот про некие очень близкие границы, да, что там кто-то на кого-то ногу, руку закидывает, кто-то этого не любит, кто-то любит обниматься во сне, кто-то, наоборот, любит откатиться на угол кровати, и ему не нравится прикосновение. Кто-то храпит, кто-то чихает, я не знаю, что. Кто-то потеет, знаете, ну, у кого-то аллергия, у кого-то волоски остаются на подушке. Ну, то есть это прямо вот физиологическое проникновение, и это же и про психологию тоже.
Позволю себе подсветить, что секс является максимальным тем самым действием, где у людей нет границ, вплоть до того, что они проникают друг в друга. Это, так сказать, апогей.
Да, я просто тему секса вообще за скобки вынесла, что даже если в паре нету секса, но они все равно пары и живут вместе, у них остается очень много вот этой физиологической базы, которая так или иначе влияет на психологию их отношений.
А вообще в такой надежной паре с близкими доверительными отношениями это наоборот дает, это дает людям поддержку. Они даже есть там ряд исследований, что люди, живущие в таком плотном, хорошем союзе, они болеют меньше и увереннее себя чувствуют, и умирают позже, и успехов больше достигают на работе. То есть вот эти все прикосновения, обнимашки, они же создают для нас ту самую привязанность. У нас так выделяется окситоцин, нам кажется, что мы в безопасности. Вот. Это когда уже в отношениях начинаются с какие-то сложности, то вот эти прикосновения уже могут становиться неприятными. Тут тогда вопрос, ну а чего в паре происходит? А что до этого происходило? Надо разбираться, надо чуть-чуть назад отмотать.
Да, ну вот если все в порядке, я так себе это хорошо представляю. Господи, я тоже в отношениях была не раз. То это очень много кайфа, да, что рядом с тобой есть вот этот человек, что у тебя ночью есть чьё-то дыхание, ты слышишь это сердцебиение, там, этот живой пульс жизни. Это счастье, это радость, это поддержка, опять-таки. Но здесь как раз вот этот очень тонкий механизм этих таких очень подвижных границ, который надо как минимум учитывать, потому что чем дольше в паре люди находятся, тем хрупче, да, становится какая-то связь между ними, потому что накапливается некий комплекс всяких событий, в которых зашиты могут быть разные проблемы. Вот правильно же говорят, что вот эта история про сказку, которая заканчивается, и жили они долго и счастливо, там всего лишь начало. Вот это долго и счастливо, это совместная жизнь их, это труд. И все говорят, что на самом деле проблема в том, что мы выросли на сказках, где жили долго и счастливо, и конец, точка, книжку закрыли. А на самом деле там как раз пошла работа, жизнь, совместное преодоление там, проблем, общие переживания, радости и горести, вот то, что нужно делить вместе. И это тоже про границы, как люди умеют их выстраивать и что у них в жизни дальше происходит. Потому что жили вместе, они долго и счастливо. Это вот они вместе, да, пришли к алтарю, такая сказка закончилась. А дальше у каждого все равно остался его характер, его потребности.
Да, но время может и на пару работать, а может против.
Вот интересно, да, от вопроса о границах мы вошли к такой вообще вечным человеческим ценностям про то, как строятся отношения и какие сложности паре возникают со временем. То есть вот от этого слияния, по сути, нужно перейти к какой-то хорошей рабочей модели, которая будет приносить нам обоим счастье. То есть вот эта история про сепарацию от партнера, она как раз, получается, начинается чуть позже, потому что вначале мы, правда, слиплись. И это нам в кайф.
И так и должно быть. Другое дело, что в этой фазе некоторые люди принимают решения, которые потом вполне себе могут против них работать. Например, взять общий кредит в фазе слияния, а потом вдруг очнуться и посмотреть, к сожалению, а кто перед тобой, допустим, человек, который не может свою половину платить. Это очень грустно. Бывают, честно говоря, в моей практике и более печальные истории. Поэтому слияние – это вообще чудесно. Но в то же время классно, если остается даже и в это замечательное время какая-то такая очень-очень-очень трезвая часть, которая иногда смотрит. Все в порядке? Такой ревизор, да, все в порядке. А по поводу границ пары, они могут быть очень разные. Бывают люди, которые не хотят жить вместе и совершенно прекрасно строят при этом отношения. Бывают люди, которым удаются отношения на расстоянии. А бывают люди, которым нужно очень много быть вместе. Бывают очень разные люди. Они тоже могут как-то сонастроиться со временем. Вот замечательный там пример мои родители. Я даже их историю писала в своей книге. Вот больше полувека они какую-то историю своих границ искали. И для меня это хороший пример, что это возможно.
Это хороший пример. Просто, знаешь, я сейчас немножко зависла, и, видимо, нам нужно будет как-то финализировать уже, потому что, когда мы начинали разговор, я думала, что нужно пойти от того, что в отношениях должны быть границы, и нужно их сразу как-то для себя понимать, очерчивать. Вот. Я с таким настроем начинала разговор. Вот пока мы сейчас с тобой говорили, я за это время сама пережила трансформацию, осознала, что вот это слипание, влюбление, вот этот вот период, когда гормоны, как там, шалят?
Шалят, как шальная императрица.
Шальная императрица. Да, то есть это тот самый прекрасный момент, который мы все любим и так его ждем, от которого вот это вот срывает крышу, пьянящее чувство, когда мы в полете, мы в доверии, в любви, и там, правда, нет границ, там безграничное чувство. И поэтому тот мой запрос,
ну,
с которым я пришла...
Ну,
подожди, Катя, дай полетать! Я уже лечу! Я такая лечу, все, у меня любовь! Нет границ, подо мной мир! Небо голубое, солнце светит. Неважно, что вокруг темно, все. У меня чувство, я сияю. Ну вот, понимаешь, вот. А каких, как подожди. И вот прошел год,
какие
а потом
границы,
мы подумаем,
да?
Какие границы, в чем? Я влюбилась, меня любят, наконец-то. При чем тут границы? Я даже сама уже, блин, я сама тему заявила, а теперь я же ей сопротивляюсь. Ну, то есть, что...
Класс, мне нравится.
Так, да, Катя, давай теперь период отрезвления на прощание.
Ну, вообще, ты все правильно говоришь. Это чувство, к которому мы эволюционно все стремимся. Считается, что это некоторое наше ощущение в младенчестве такое, когда у нас нет границ, и весь мир для нас, и близкий человек для нас, и это то, что мы ищем все подсознательно в отношениях, снова слиться, раствориться, чтобы кто-то тебя обнимал, и все происходило само без слов, и понимали без слов. Я бы сказала, что важно, ну, в первый год и то, и позволять себе растворяться, и сливаться, и хранить какой-то здравый смысл. В то же время все-таки кто я, где я, кто передо мной, не придумала ли я всю эту историю. Ну, то есть раз в некоторое время сверяться с реальностью.
Должен быть какой-то внутренний барометр, с которым, правда, нужно сверяться, а не от многого ли я... Ну, ты знаешь, как мы получаем такой взрыв вот этой гормональной истории. Я вообще, в принципе, там у каждого человека внутри действительно такой полет, что он в этот момент, как икар, да, он расправил крылья, взлетел, а потом он шлепнулся, потому что он не рассчитал. Вот этот расчетливый, сбалансированный... Да, мой внутренний специалист должен, значит, находиться все-таки где-то внутри и понимать, что есть все-таки я, и вот это я очень важно. И хорошо бы его не терять, да?
Но еще есть некоторые вопросы, которыми стоит задаться, пожалуй, так сказать, на берегу. По-хорошему, к тому моменту, как мы придем к году отношений, здорово бы вообще понимать, кто перед тобой. Что он хочет. А то, может быть, я весь этот год хотела с ним семью и детей, а он, может, так просто развлечься пришел. То есть к чему это я? Важно через год не прийти к тотальному разочарованию, когда оказалось, что я все себе придумал.
Меня напрягает цифра год. Она же, ну, некоторым образом условна.
Условно. Может быть, это будет 3 месяца, а может, 2 года, да. Но это какая-то средненькая цифра.
Ну, это на самом деле да. То есть граница — это тоже. Я хочу детей, а человек, например, детей не хочет. Но я не обсуждаю это с ним, потому что у нас вот этот полет. Я думаю, ну, сейчас время пройдет, и он поймет. Ну, блин, Кать, так многие делают. Ну, честно. Знаешь, что вот это он с другими женщинами детей не хотел, а вот со мной он, конечно же, захочет. Ну, то есть я в это верю и вкладываюсь. Или ему кажется, ну, она там не любит, там, не знаю, вот мои там мотоциклы, но она полюбит скорость, как я, увидит, как это круто, и не будет она возражать против того, что я гоняю, как сумасшедший. Да, для меня это важно, и она разделит со мной эти интересы. Это вот правильно говорят, не нужно менять партнера. Мы его не изменим, но мы неким образом расширим его мировоззрение и доведем его до мысли, что есть что-то для меня важное, и он это примет. Не будет со мной разделять, но примет. Перестанет скрывать там, типа, тревогой своей мне мозг, что я поехала опять кататься на мотоцикле. Или он перестанет сопротивляться тому, что все-таки брак – это благо, и женится на мне. Вот на всех тех не женился, а на мне – да. То есть не переделаем человека. То есть не нарушим его границы, а расширим его как бы мировоззрение. Он примет то, что сейчас он отвергает. Благодаря мне.
Так бывает. Но бывает, что так и не бывает. И тогда это важно просто иметь в виду, что может быть правда, вдруг что-то в нем изменится, и он вдруг захочет со мной детей. Но если этого не случится, готова ли я все равно сейчас, вот, год-два жизни вложить в эти отношения, даже если это не изменится? Вот это будет такой очень хороший осознанный вопрос к себе. А если таким вопросом не задаться, то это называется, что я буду в слиянии со своими идеями. Вот есть слияние с человеком, а есть слияние со своими идеями. Вот он точно захочет со мной детей, потому что я вообще такая прекрасная. Если я в этот момент не проверяю реальность, то я слепился с тем, что я думаю.
Кать, слушай, это очень круто. То есть я про это знаю, часто про это говорю, даже сама себе. Но это хорошо, что вот ты сейчас это проговорила, и я сейчас на это опять сделаю акцент. Всегда вопросы должны быть к себе. То есть мы начали отношения, и я знаю, что, например, человек не хотел детей. Или я знаю, что она не хотела переезжать там, в другую страну. Но где-то там маячил мой переезд. И я надеялся, что она поедет со мной. И дальше я для себя выбрал стратегию, или выбрала, сделать такую ставку и... рассчитываю, что со временем наши чувства, моя любовь, наши гормоны, ну что угодно, да, изменят мнение человека и человека. И он примет вот ту мою позицию, которая сейчас неприемлема для него. Но если прошло время, и то, чего я хочу, не происходит, надо как бы разговаривать с собой. Просто многие из нас что делают? Ты на мне там так и не женился. Ты не захотела переезжать со мной в другую страну. Мы говорили о вот таких-то перспективах, но ты сейчас отказываешься. А человек говорит, подожди, но я в самом начале говорила, я не поеду в другую страну, я люблю свой город. Или он с самого начала говорил, я не хочу детей, потому что я считаю, что там до 40 я рожать детей ни с кем не хочу. Но я-то думала, или я-то верил. Мы сливаем свою обиду на этого человека, но, по сути, он вначале нас предупредил. Предупрежден, значит, вооружен, соответственно. Это всегда вопрос к себе. Да, я не достиг этого. Я искренне верил, что смогу, но не смог. Но вот это как бы, да, важно. Не обвинить его, а договориться с собой и сказать, блин, черт, он правда мне это говорил. И он не виноват, что он не хочет детей. Ну, то есть виноват, не виноват, здесь вообще нет виноватых. У меня не получилось стать той женщиной, от которой он сейчас захочет детей, но он честно мне про это сказал. Вот я сейчас это говорю, но это же так больно, понимаешь? Вот очень. Я любящая, я хочу рожать этих детей этому любимому человеку. Я в это верила долго, что он сможет принять меня и вот это будущее, в которое я вкладывалась. И как будто это разрушает меня. Но, с другой стороны, если правде в глаза посмотреть, то да, меня предупредили. Но я не захотела тогда эту правду принять и не принимаю ее спустя, например, там этот условно полгода, год-два. Вот здесь вопрос опять к себе. Что я готова принять?
Да, ты описала очень красиво состояние человека в детской позиции и во взрослой. Вот только что ты разложила на то, какая может быть реакция из детского эго-состояния, из взрослого эго-состояния. Из детского будет обида, манипуляция. Я не слышал, ты мне не говорила, а я это не восприняла всерьез. Обида, ревность, месть, желание все вернуть, как было. И из взрослой человек скажет, ну да, я рискнул. Да, ты мне говорил, да, я рискнул, да, это моя ответственность, да, это был мой выбор, да, это горько и больно, и я пойду еще 2 месяца, мне понадобится, чтобы прийти в себя. Но это будет... из такого взрослого центра.
Круто. Какой у нас с тобой широкий получился разговор, Катя.
А, кстати, всегда так получается, замечаешь?
Замечаю, потому что мы умеем расширять свои границы.
Да, точно.
Да, от разговора о границах мы пришли вообще к каким-то общим целям и ценностям в отношениях. Где обобщать, а где делить. На самом деле это и есть про границы разговор. Мы недалеко ушли, но мы расширили, углубили.
А интересно, что получается любой разговор про людей и про отношения — это неизбежно разговор про границы.
Кстати, да.
То, что между нами, это границы.
Да, и надо строить мостики.
Гештальтисты говорят, на границе контакта. Правда, красиво?
На границе контакта. Это очень красиво.
Когда мы подходим друг к другу, мы выходим на границу контакта.
Вообще шикарно. Мне нравится. И вот эта фраза, я себе даже записала. Близость – это постоянный поиск дистанции.
Я тоже ее люблю.
Класс. Спасибо тебе прямо за это. Даже я не знаю, какие выводы, нужно ли вообще их здесь делать.
Каждый сделает сам.
Угу, мне тоже так кажется. Спасибо тебе большое. Мне нравится, знаешь, когда в конце разговора я понимаю, что у меня самой есть о чем подумать и дальше куда пойти. Такая дорожечка пролегла, мы ее так подсветили, а дальше каждый по ней уже может идти, делать свои выводы, и ну, вектор движения задан, а дальше каждый сам.
Я прям в таком удовольствии. Люблю наши с тобой разговоры.
Спасибо тебе.
Да, спасибо. Еще бы говорили и говорили. Прям... Но думаю, границы, прям... да?
Границы. Я тоже говорю, так не хочется прощаться. Но уже да, но надо. Ну, мы, значит, еще встретимся и не раз, надеюсь.
Я тоже. Спасибо.
Пожалуйста. С нами была Екатерина Хломова, психолог-психотерапевт и автор бестселлера «Я не могу без тебя», книги, которые еще есть в продаже. И я, Александра Яковлева, автор и ведущая подкаста. Собственно говоря, говорили мы о границах в отношениях, а вышли, как обычно, далеко куда-то. Большое спасибо, что вы нас дослушали. Все полезные ссылки вы найдете в описании. До встречи через неделю. Катя, пока.
Пока-пока.